Глава 11. Лосиный остров. Если у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, и мы обмениваемся этими яблоками, то и у вас, и у меня останется по одному яблоку. А если у вас есть идея, и у меня есть идея, и мы обмениваемся этими идеями, то у каждого из нас будет по две идеи. Бернард Шоу. В каждом творческом человеке живет пупсоидный капризон. Это Ирка поняла вечером, когда сидела с ноутбуком в Сокольниках и рукавом вытирая с монитора пыль, которая была незаметна дома, но проступила при уличном освещении. Писала работу «Страдание фигней» как главный элемент гуманитарного досуга. В работе было 8 глав, первая из которых посвящалась исследованию человеческого ума. Один собеседник, работа была в форме диалога, говорил другому: «Ты путаешь ум и высокоумие. Высокоумие – это навалить в голову 1000 томов книг и после удивляться, что не можешь подняться с ними в гору. Лучше быть простым, добрым и любящим, чем сложным, изломанным, несчастным и при этом утешающий себя мыслью, что все вокруг тучные скоты, и ты один умен и никем не понят». Проблема России в малом количестве национально ориентированной интеллигенции. А проблема существующей интеллигенции в ее изнеженности. Ведь это же понятно, что интеллигент в 90% случаев человек, которого мама в детстве покрывала сантиметровым слоем зеленки и дралась с бабушкой, если один шерстяной носок был чуть теплее другого. Это я не о бабане. Просто захотелось написать нечто умное. Нередко Ирка сбивалась с публицистического стиля и вставляла примерно такие тексты. Меф мне. Порой мне хочется захватить с собой на улицу коробку с мозгами и раздавать их прохожим. Я. Матвей однажды так и сделал. Лучше не надо, они были не рады. Не подозревая, что стал героем статьи, Багров уже трижды приносил Ирке чай. В первый раз она сказала, что чай горячий, во второй, что холодный, а в третий раз заявила, что вообще-то хотела кофе. Тогда Багров рассердился, и чай в чашке обратился в пар. «Фу, разве это мужчина?» Ирка за крылышко выудила провалившуюся между клавишами муху. «Когда ты в последний раз капризонил, я приносила тебе чай целых 8 раз, и даже смогла удержать в тайне, что последние 7 раз набирала чайник из лужи». Багров, оценивший такое проявление заботы, рассмеялся. Ирка тоже расхохоталась и захлопнула крышку ноутбука. Пупсоидный капризон ушел из нее без остатка. Ей вдруг захотелось всех любить и всему радоваться. Целовать деревья, траву, желтые листья, вставая на цыпочки, пытаться обнять солнце. Она даже попробовала поцеловать звенящего в воздухе комара, но комар улетел, не оценив нежности.
«Со стороны это выглядело несколько двусмысленно», — сказал Багров.
Ирка бросила в него горсть мокрых листьев и побежала между деревьями. Матвей помчался за ней. Они неслись через заросли, перемахивали через оградки и скамейки, проламывались через кустарник и вновь выскакивали на аллеи. Правильные бегуны в пружинящих кроссовках и новеньких костюмах оглядывались на них с укором, как на бегунов неправильных и бессистемных. Хотя оглядывались, это громко сказано. Чтобы оглянуться, надо было как минимум их обогнать. Это же не удавалось никому. Даже велосипедисты отставали, поневоле сдерживаемые скучным асфальтом. Внезапно Багров остановился и схватился за лицо. Ирка подбежала к нему. На щеке у Матвея вспухла розовая полоса, точно от удара хлыстом. Она проходила и через глаз, но глаз был цел.
«Что такое?»
«Ветка хлестнула. Я успел зажмуриться».
«Больно?»
«Сейчас умру», — пошутил Матвей, но Ирка заметила, что веселость из него ушла. Он повернулся и медленно пошел куда-то. Ирка догнала его.
«Что случилось?»
«Это ветка. Напомнила мне об одном случае». Матвей шел медленно и, зачерпывая ногами листья, тащил их за собой. Шуршащий звук нравился ему, отвлекал.
«У Мировуда?»
«Нет, тогда я еще не был его учеником. Может, отчасти поэтому я им и стал». Матвей говорил ровным голосом, лишенным эмоций. Глядел перед собой, губы кривились. Один 7-летний мальчик стремился понравиться братьям Орловичам, детям гостившего у них дальнего родственника. Эти Орловичи были взрослее, одному 10, другому 12, и абсолютно не обращали на него внимания.
Этот мальчик ты?
Просто один мальчик. Образ собирательный, из всякого мусора, сказал Багров сухо. И вот, чтобы доказать Орловичам, что он взрослый, он стал унижать другого мальчика, своего ровесника. Этот другой был сыном прежнего управляющего. Управляющий спился, его заменили, но он продолжал жить во флигеле. В обычное время мальчики дружили, но когда приехали Орловичи, он, разумеется, моментально его предал.
«Почему, разумеется?» – жадно спросила Ирка.
Багров не ответил, ему важно было договорить. Пачкал одежду, дразнил, толкал, выкручивал уши и держал их так, пока не доводил до слез. А тот второй, робкий, болезненный, никогда не сопротивлялся и все терпел. Он даже почти не плакал, а только смотрел как-то удивленно, точно пытался что-то понять. Он его долго так терзал, но абсолютно без толку. Орловичи все равно не обращали на него никакого внимания, хотя на то, как обижает, смотрели с интересом. Даже подсказывали всякие интересные варианты мучений. Табака в глаза накрошить, заставить съесть перец. Голос Багрова дал трещину и внезапно стал звучать очень высоко. Однажды, когда они гуляли вчетвером, улизнув от гувернера, тот вздорный мальчик от чего-то вспылил и хлестнул одного из Орловичей веткой по лицу. Больно хлестнул.
«Вот она, ветка», — сказала Ирка.
«Именно. Орловичу это показалось обидным. Оба брата, а они, сволочи, всегда были заодно, набросились на него с криком, что его надо высечь. Повалили, задрали куртку, нарвали крапивы. Он кусался и царапался, кричал что-то, но они были сильнее. Тогда мальчик заплакал от унижения и вдруг услышал: «Не трогайте его!» Это просил тот, другой, сын управляющего. Он хватал Орловича за руки, пытался оттащить, но, конечно, не мог. «Тебе-то что, Гриша? Он тебя бил, вот ты и радуйся!»
«Не трогайте его!»
«Уйди, а то сам получишь!»
«Секите! Только его не трогайте!» «И что, высекли они его?» — спросила Ирка, волнуясь вместе с голосом Багрова.
«Высекли!» — сказал Матвей жестко. Их заинтересовал такой вариант. Видимо, они втайне боялись неприятностей, потому что их родитель был весьма крут, а сын пьянчушки и управляющего и сын хозяина дома — все-таки разные вещи. А того первого Орловича отпустили. Он мог бы убежать, кинуть в них камнем, ударить палкой, но он стоял, смотрел, как секут Гришу, и не вмешивался. Но внутри у него что-то обрушилось. Он потом с неделю болел, даже бредил. Но в тот день он понял, что такое торжество духа. И еще он понял про себя, что он трус.
«А что стало с этим Гришей?»
«Да ничего с ним не стало», — с раздражением ответил Багров. «Умер, кажется, от чахотки. Ну уж точно не от порки, можешь поверить. Все уже умерли, кого я знал».
«Кроме меня», — сказала Ирка.
«Кроме тебя», — согласился Багров. «Но ты и другое. Ты вообще по другую сторону баррикад». Ирка ободряюще коснулась его руки.
«Ты мне кое-что напомнил. Мне пора. Я скоро».
Лосиный остров — очень большой парк. Ирка долго и безрезультатно искала в нем валькирий, но потом ей повезло. Совсем близко она заметила Антигона, который волок через просеку сухое дерево. Нос у Антигона целеустремленно мерцал.
«Ау, гараж! Здесь нельзя разводить костры!» — радостно крикнула Ирка.
«Костры нельзя! Пожары можно!» —
проворчал Антигон и стеснительно попросил.
«Пните меня, бывшая хозяйка!»
Ирка пнула. Она очень старалась, даже немножко разбежалась. От пинка кикимор отлетел на полметра и ударился о дерево. Ирка даже испугалась, не убила ли его. Но нет, ему понравилось.
«Благодарю»,
— растроганно сказал Антигон.
«Как в старые добрые времена. А то новая хозяйка совсем-совсем хороший человек. Не принесешь ли ты, Антигончик, если тебе не сложно, бутерброд? Ну, если удобно попросить тебя об этом. Да разве со мной так разговаривают?»
«Действительно безобразие», — согласилась Ирка. «Я с ней побеседую».
«Пусть лучше с ней Багров побеседует», —
хмыкнул Антигон.
«Это почему?»
Кикимор уклончиво шмыгнул носом. Ирке показалось, что он чем-то смущен.
«Да так, она его больше послушает»,
— буркнул он. Ирка ничего не поняла.
«Покажешь мне, где валькирии?»
«Тренируются. Там укромная поляна. Совсем-совсем скверная, гадкая поляна, устраивающая их во всех отношениях. Без меня бы вы ее не нашли», —
самодовольно сказал Антигон. На радостях Ирка пнула кикимору еще один разик, чем крайне растрогала впечатлительного старика.
«Больше не надо, ужасная хозяйка, а то я разрыдаюсь. А то здрасте, пожалуйста, будьте любезны. Да чтобы их черти так пытали!»
— сказал Антигон и повел Ирку к валькириям. Поляна была не просто укромной, она была идеальной. С одной стороны бетонный забор выходил на пустырь, где проживала свора бездомных собак. С другой облупленный жестяной щит отпугивал всех любопытных, как бы, между прочим, сообщая, что укус энцефалитного клеща смертельно опасен. Впечатлительные мамы с колясками решали, что клещи кусаются именно на этой поляне, а близость собак только укрепляла их в этом мнении. Когда Ирка появилась на поляне, у валькирий был перерыв. Некоторые еще стояли со щитами и копьями, другие уже передали их оруженосцам. Фулона и Радулга опять разглядывали схемы построений и о чем-то спорили. Бетла кормила бездомных собак колбасой. Собаки, имевшие отрицательный опыт общения с людьми, подходить боялись, и колбасу им приходилось бросать. Валькирия Даша сидела на земле и улыбалась виноватой улыбкой человека, с которым опять что-то случилось. Гелата заставила ее снять кроссовку и ватными палочками обрабатывала ранку у большого пальца.
«Никогда не срывай мозоли, слышишь, никогда!» «Я хотела как лучше», — оправдываясь, сказала Даша. «В следующий раз ходи как хуже, и будет в самый раз», — посоветовала Гелата.
Ламина доставала Ильгу, рассказывая ее оруженосцу, какой он привлекательный. Оруженосец притворялся, что не слышит, но уши у него были багровые. Ильга долго крепилась, а потом схватила Ламину за рукав и оттащила ее в сторону для решительного объяснения.
«Да не нужен мне твой д-д-др! Успокойся, отпусти мою руку, синяки же будут», — морщись сказала Ламина. «Кто?» «Это аббревиатура. Дурачок, допущенный до размножения. В каждую эпоху д-д-дры свои. Сейчас это клерк в белоснежной рубашке, с дряблым животом и вежливой улыбкой». «Мой оруженосец не такой». «Да все они такие», — сказала Ламина, зевая. «Бывают, конечно, варианты. Например, улыбка может быть невежливая или рубашка в полоску. А вот живот факультативен. Но обязательно будет куча хвостовства и пустой болтовни. И обязательно противный запах одеколона. Уж лучше бы они его пили, этот одеколон, право, было бы лучше».
«Ты очень циничная.
Какая есть, разрешаю любоваться».
Ильга все никак не могла успокоиться. Ее трясло от негодования.
«И как лунное копье тебя выбрало?» – выпалила она.
Она ожидала, что Ламина вспылит, мечтала об этом, но та отнеслась к вопросу неожиданно серьезно.
«Как? Я понимаю. Я не понимаю, за что. Все произошло поздно ночью, и, думаю, все остальные, более достойные, уже просто спали. А я-то полуношница. И вообще, скоро мы все погибнем, и тема будет закрыта. Надеюсь, хоть умереть в бою я смогу, как настоящая валькирия», — тихо сказала она.
Ирка пробиралась по поляне, напряженно улыбалась и старалась ни на кого не смотреть, чтобы не пришлось ни с кем здороваться. Она сомневалась, что кто-то ей обрадуется, и заранее готовила себя к плохому приему. Внезапно она увидела на бревне Брунгильду. Та колола бицепсом грецкие орехи. Вкладывала орех, сгибала руку, напрягала бицепс и... раз! В какой-то момент на Брунгильду с дерева свалился безобидный жук-пожарник. Взвизгнув от испуга, она вскочила и стряхнула жука, швырнула в него огромным камнем, который не подняли бы и шестеро взрослых мужчин. Метнув камень, сантиметров на 10 ушедший в землю, Брунгильда вспомнила, что ей нельзя поднимать больше 2 килограммов, и, вытащив телефон, спешно стала искать в интернете, что теперь с ней будет и к какому доктору ей следует обратиться.
«К уху, горло, носу, а лучше приведи его сюда», — сказала Ламина.
«Почему?»
«Потому что от твоего визга я оглохла. Как ты его подняла? Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет».
«Про избы не знаю, а коня останавливать несложно», — печально сказала Брунгильда. «Однажды на съемках на меня понесся жеребец. Я немного отодвинулась, схватила его за шею и пригнула к земле. Потом этот конь меня долго боялся. И я его боялась. Мы оба боялись друг друга».
Глядя мимо Брунгильды, Ирка пробормотала что-то вроде «прфктн».
Расшифровка «Привет, как ты?». Вроде как здоровалась, а вроде как и нет. Кому как захочется услышать. Брунгильда мельком взглянула на нее и отвернулась. Ирка ощутила, что несостоявшаяся валькирия каменного копья уже все знает. Ирка подошла к Фулоне. Свою рунку она тащила с собой, и так как была очень смущена, то рунка казалась ей чем-то вроде лопаты на плече у пришедшей на субботник пианистки.
«Я пришла, чтобы жить и умереть с вами», — сказала Ирка.
На шею Фулона висел давишный пластиковый свисток на желтом шнурке. Ирка, чтобы не было так страшно, обращалась к этому свистку. Фраза была красивая, но Ирка, волнуясь, произнесла ее недостаточно внятно. Фулона спорила с Радулгой и не расслышала. «А, что ты пришла?» — рассеянно переспросила она. Оказалось, что Радулга тоже этого не знает и ответить не может.
«Жить с нами хочет», — подсказала Ильга, обожающая ссорить по пустякам.
«Нет, милая моя, это невозможно. У нас не общежитие. Каждый живет у себя дома», — строго сказала Фулона.
«И умереть»,
— повторила Ирка, ощущая, как это слово выцветает у нее на языке, лишается силы и смысла.
«Вот это уже свежая мысль. В ней определенно есть какая-то изюминка», — одобрила Радулга.
Ирка закрыла глаза. Не просто закрыла, зажмурилась до боли.
«Я пришла, чтобы сражаться вместе с вами. Моя рунка — тяжелое копье. Я смогу прорубить для вас окно в щитах мрака и сделаю это. А дальше будь как будет», — сказала она громко и отчетливо, как шары, выкатывая слова.
Ирка стояла с закрытыми глазами и ждала. Они не отвечали ни «да», ни «нет». Слышно было, как за бетонным забором грызутся бездомные собаки. Так ничего не дождавшись, Ирка открыла глаза. Фулона и Радулга смотрели на нее. Кругленькая Бетла пыталась выглянуть между ними.
«Я вообще-то думала, что Рунка — это протазан», — с вызовом заявила Радулга. Она явно хотела ссоры.
«Довольно, перестань», — тихо сказала Фулона, вроде как и не угрожающе, но грозная Радулга вдруг сдулась и уступила. Фулона протянула руку и пальцем коснулась отполированного древка Рунки.
«Значит, хочешь поработать дровосеком?»
«Я не помню случая, чтобы трехкопейная дева выживала в серьезном бою», — сказала она.
«Я все равно не смогу жить, если вас убьют», — просто ответила Ирка.
Валькирия Золотого Копья пристально взглянула на нее. Ирка ощутила, что для нее важны не слова, а что-то другое, лежащее за ними. И именно в это другое Фулона и всматривалась. Ирка выпрямилась, изо всех сил пытаясь собраться, но все равно ощущая себя очень жалкой.
«Хорошо. Будешь сражаться».
«Девочки, отдых закончен!» — пробурчала Фулона и коротко свистнула в свисток. Вскоре совсем стемнело, потом пошел дождь, но Фулона не прекратила тренировку. Брунгильда билась вместе с ними, правда чуть в стороне и копьем не магическим, а обычным. Но по весу оно вполне соответствовало каменному копью. Брунгильда тренировалась вполне в духе своей двойственности. То, разгораясь отвагой, она отчаянно расщепляла молодые сосны, то начинала ныть, что засадила под ноготь занозу. А ведь заноза — это гангрена, так или не так? Ирка боялась спросить, зачем тренируют Брунгильду. Ей уже ясно было, что с черной дюжиной она сражаться не сможет. Нет ни копья, ни опыта, ни времени, чтобы его приобрести. Однако в какой-то момент тренировки, когда на залитое дождем лицо Брунгильды упал лунный свет, Ирке стало ясно, что она дерется просто потому, что дерется, во имя своего существования. Так и в последние часы жизни нашего мира где-то будут рождаться дети, просто во имя того, что должны рождаться, и к Легулу всякую рефлексию. Ирка билась в первом ряду, в центре построения валькирий. Она прокручивала рунку, рассекала, делала выпады. Ладони скользили по разбухшему от дождя древку. Ирка не замечала, что она промокла до нитки. Один из запасных щитов в руках изображавшего врага манекена она рассекла надвое.
«Неплохо», — одобрила Фулона во время краткой паузы.
Она стояла, опираясь на золотое копье, наконечник которого полыхал во тьме. Какие-то мотыльки, невесть откуда взявшиеся, слетались на него, как на огонь свечи, врезались, отскакивали, но чудо, наконечник не обжигал их.
«А что плохо?» — осторожно спросила Ирка.
«Медленно перемещаешься. Ты исходишь из того, что бойцы черной дюжины будут подходить к тебе по одному, замирать сусликами и любоваться, как ты прорубаешь их щиты».
«А вот и нет, не жду я этого», — обиделась Ирка.
«А похоже, что ждешь.
Все эти выпады, прокруты и прочая гимнастика — это для фотосессии. Даже боксеры, если бы сражались не на ринге, а насмерть, забыли бы о своих прямых левых. Дрались бы лопатой, табуретом, какой-нибудь доской, перегрызали бы горло. Старались бы сунуть своего противника лицом в лужу и утопить его».
Ирка заметила, что валькирия Даша поникла и сутулилась от таких слов. Для нее они прозвучали слишком грубо. В глубине души Даши еще оставалась нежной девушкой в соломенной шляпке, украшенной васильками.
«Весело», — выдавила Ирка. Так как же мне тогда сражаться? Ты должна сразу броситься на стражи мрака, опередив наши копья хоть на секунду. Проломить, прогрызть, пробить маленькую брешь в их щитах. Даже не стараться кого-то ранить, это уж как придется.
И все?
Сказала Ирка.
Все,
подтвердила Фулона, и Ирка содрогнулась, постигнув дополнительный смысл этого «все». Около часа ночи старшая валькирия вновь свистнула в свисток, обрывая тренировку. «На сегодня все. Завтра с утра на Черкизовской.
Едем тренироваться за город. Быть всем!» — приказала она.
«А кто не может? У кого работа?» — поинтересовалась Хола.
Тот отпрашивается.
«Все это очень мило, конечно. А если начальство не отпустит?» Распахиваешь окно, берешь директора за ногу и, держа его головой вниз, говоришь таким же медовым голоском. «Ну что, кто кого отпускает?» — отрезала Фулона.
Хола фыркнула и, почесав лоб наконечником копья, пробурчала, что с чужим начальством все смелые, пока своим не обзаведутся.
Дождь только-только прекратился, а Бетла уже ела, подгоняя армию в 1000 калорий на возмещение 500 истраченных.
«А что, если Мефодия пригласить?»
Бетла махнула колбасой, как мечом.
«Пусть нас потренируют. Что за радость манекены дырявить? Они сдачи не дают».
«Зачем Мефодия? Он страж мрака», — ревниво отозвалась Радулга.
«Вот и хорошо. Проще будет понять, как бьется черная дюжина», — сказала Гелата.
«Мефодий не страж мрака. Он только сражается, как страж мрака», — вступилась Ирка.
«Да-да-да. А я не дура. Я только выгляжу, как дура», — хмыкнула Хола и победно огляделась, ожидая одобрения своей шутки, но не дождалась.
Напротив, Ламина очень внимательно на нее посмотрела, и Хола прикусила язычок, поняв, какую дубину только что на себя обрушила.
«Может, еще Шилова позовем?» — поинтересовалась Гелата.
«Шилова нет, ни в коем случае», — запротестовала Ирка. «Шилов не умеет сражаться в тренировочном режиме. То есть он будет, конечно, пытаться, но после первого же пропущенного удара его сорвет с катушек».
«Точно», — сказала Бетла. «Представляю, как будет злорадствовать Веня Вий. Тренировки валькирии с Виктором Шиловым закончились небольшой потасовкой. Три валькирии зарублены, Виктор Шилов поднят на копья. Легул выражает валькириям свое восхищение в связи с резко повысившимся уровнем их мастерства».
«Так ты слушаешь по ночам Веню Вия? Вот кто, значит, утащил у меня зудильник!» — воскликнула Гелата.
Бетла смущенно втянула голову в плечи. Из парка они возвращались все вместе, включая Ирку, Брунгильду и одиночку Дашу. Валькирии несли копья, их оруженосцы, щиты и манекены, пробитые во многих местах дротами. Ирке было радостно и легко. Пожалуй, впервые за многие месяцы она вновь ощущала себя частью валькирий. Всем было хорошо, как бывает после больших физических нагрузок, когда тело предчувствует радость отдыха. Уже на выходе из лосинки к ним подошел патруль. Трое молодых полицейских держались напряженно. Толпа с копьями и щитами внушала им опасения. «Ваши документики», — потребовал тот, что был постарше званием и зачем-то предупредил. «У меня резиновая дубинка». «Ух ты, везет тебе, не то что у меня», — сказал оруженосец Ильге, который кроме манекена и щита тащил с собой боевой топор и меч с извилистым клинком. «И пистолет», — кладя руку на кобуру, сказал полицейский.
«А у меня два пистолета, один Стечкина, а другой Кольт White Eagle», — влез Алек и кинулся их показывать.
«А вот у меня нету ничего, только бейсбольная бита и обрез карабина», — с грустью сообщил оруженосец Хаары.
Заметив, что полицейские всерьез занервничали, усталая Фулона протолкалась вперед и, поинтересовавшись, кто старший, молча распахнула у него перед глазами красное в пухлой обложке удостоверения. Полицейский посветил фонариком, сверяя, всмотрелся в фотографию и застыл, точно кот, который, спрыгнув с дерева на мышь, осознал, что вцепился в нос медведю.
«Это вы?»
– спросил он, судорожно вдыхая.
«Это я. Я вас слушаю, лейтенант», – произнесла Фулона канцелярским голосом.
Именно этот голос, тусклый и деловитый, не пытающийся ни в чем убедить, стал последней каплей. Полицейский вытянулся и отдал Фулоне честь. Они уходили, а он все еще стоял на вытяжку, и в его разинутый рот капал дождь.
«А что там написано-то?»
— не выдержала Ирка, когда они уже шли по городу.
«Где?» «Ну в том, что ты показала».
«Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Понятия я не имею, что там написано», — зевая, ответила Фулона. Ей хотелось спать.
«Ну как же? А лейтенант этот, это же твоя красная книжечка».
«Это не просто красная книжечка. Это мистическая красная книжечка.
Каждый видит в ней то, чего втайне боится больше всего. «А можно я загляну? Я, кажется, никого не боюсь», — неожиданно для себя попросила Ирка. Фулона недоверчиво хмыкнула. «Ты уверена?»
«Да», — ответила Ирка.
«Ну, дело хозяйское. Имей в виду, я тебя не принуждала». Валькирия Золотого Копья подошла к фонарю, где было больше света, и распахнула книжечку. Ирка заглянула, придерживая ее за запястье. Поначалу фотография расплывалась, но потом обрела четкость. Из книжечки на Ирку смотрела маленькое личико, курносое и скуластое. На первый взгляд оно было не страшным, но истинный ужас не в том, что явно, но в том, что сокрыто. Мамзелькина Аида Плаховна, старший манагер некроотдела.